Павел Мельников-Печорский. «В лесах». Читает Антон Алисин. Часть вторая. Глава первая. Леса, что кроют песчаное Заволжье, прежде сплошным кряжем между реками Унжи и Вяткой тянулись далеко на север. Там соединялись с Устюжскими и Вычегодскими дебрями. В старые годы все лесные пространства были заселены только по южным окраинам, по раменям, вдоль левого берега Волги, да отчасти по берегам ее притоков, Линды, Керженца, Ветлуги, Кокшаги. По этим рекам изредка стояли деревушки, верстах на 20 и больше одна от другой. Тамошний люд жил как отрезанный от остального крещенного мира. Церквей там вовсе почти не было, и русские люди своими дикими обычаями сходствовали с соседними звероловами, черемисами и ватяками. Только языком и отличались от них. Детей крестили у них бабушки-повитухи. Свадьбы-самокрутки венчали в лесу вокруг ракитого кустика. Хоронились за волжане зря, где попало. Жили в лесу, молились пенью. Венчались вокруг ели, а черти им пели. Так говаривали московские люди про лесных обитателей Заволжского края. Иной раз наезжали к ним хлыновские попы-святки. Но те попы были самоставленники. Сплошь да рядом венчали они не то что четвертые, шестые да седьмые браки. От живой жены или в близком родстве. Молодец поп-хлыновец. За пару лаптей на родной матери обвенчает, доселе гласит пословица про таких попов. Духовные власти не признавали их правильными и законными пастырями. Упрекая вятских попов в самочинии, московский митрополит говорил: «Не вемы, какое нарицать и вас, и от кого имеете поставление и рукоположение». Сноска. Митрополит Геронтий в 80-х годах 15-го столетия. Но попы-хлыновцы знать не хотели Москвы. Пользуясь отдаленностью своего края, они вели дела по-своему, не слушая митрополита и не справляясь ни с какими уставами и чиноположениями. Таким образом, почва для церковного раскола в заволжских лесах издавна приготовлена была. И нынешние старообрядцы того края такие же точно, что их предки. Духовные чада наезжих попов-хлыновцев. Очень усердны они к православию. Свято почитают старые книги и обряды, но держатся самоставленных или беглых попов. Знать не хотят наших архиереев. Архиереев и попов австрийской иерархии тоже знать не хотят. Каков поп, таков и приход. Попы-хлыновцы знать не хотели Москвы с ее митрополитом. Их духовные чада знать не хотели царских воевод, уклонялись от платежа податей, управлялись выборными, судили самосудом, московским законам не подчинялись. Чуть являлся на краю леса посланец от воеводы или патриарший десятильник, они покидали дома и уходили в лесные трущобы, где не сыскали бы их ни сам воевода, ни сам патриарх. С 17-го столетия в непроходимые заволжские дебри стали являться новые насельники. Остатки вольницы, что во времена самозванцев и лихолетия разбоем да грабежом исходили вдоль и поперек чуть не всю русскую землю, находились здесь места безопасные, укрывавшие удальцов от припасенных для них кнутов и виселиц. Беглые холопы, пашенные крестьяне, не смогшие примириться с только что возникшим крепостным правом, отягощенные оброками и податьми слабожане, лишенные промыслов посадские люди, беглые рейтары, драгуны, солдаты и иные ратные люди ненавистного им иноземного строя. Все это валом валило за Волгу и ставило свои починки и заимки по таким местам, где до того времени человек ноги не накладывал. Смуты и войны XVII века в корень расшатали народное хозяйство. Неизбежным последствием явилось множество людей, задолжавших казну и частным людям. Им грозили провёж или вековечное холопство. Избегая того и другого, они тоже стремились в заволжские леса. Тогда-то и сложилась пословица: «Нечем платить долгу, дай пойду за Волгу». Такова была закваска населения заволжских лесов, когда во второй половине XVII века явились туда новые насильники, бежавшие из сел и городов раскольники. По скитским преданиям, начало старообрядских поселений в заволжских лесах началось чудесным образом. Во время Соловецкого сиденья, когда царский воевода Мещеринов обложил возмутившихся старообрядцев в монастыре Зосима и Савватия и не выпускал оттуда никого, древний старец инок схимник Арсений дни и ночи проводил на молитве перед иконой Казанской Богородицы. И та икона была прежде комнатною царя Алексея и пожалована им в Соловки еще до патриаршества Никона. Накануне взятия монастыря царскую ратью истомился Арсений, стоя на молитве, задремал, и, будучи в тонком сне, слышал он глас от иконы: «Гряди за мною, ничто не сумняся, и где я остановлюся, тамо поставь обитель, и пока икона моя будет в той обители, древлее благочестие будет в ней процветать». И видел Арсений, что икона Богородицы ввысь приподнялась и в небесной высоте исчезла. Проснулся инок-схимник, иконы на месте не было. На другой день взят был монастырь. Соловецких сидельцев в кандалах перевезли на матерую землю. А здесь Арсению удалось бежать из-под царского караула в леса. Только что ступил он в лесную чащу, видит икону, перед которой молился. Грядет та икона поверх леса на воздусях. Идет за нею изумленный и трепетный Арсений. Перед ним деревья расступаются. Перед ним сохнут непроходимые болота. Перед ним невидимая сила валежник врозь раскидывает. Чудяся бывшему о нем, Арсений идет да идет за иконою. И стала та икона в лесах Чернораменских, неподалеку от починка Ларионова, на урочище Шарпан. И поставил тут Арсений первый скит. Сноска. Шарпанский скит существовал 170 лет и окончательно уничтожен в 1853 году. В 1718 году в нем было 7 монахов и 44 монахини. В последнее время мужской обители в нем уже не было, но женщин жило больше сотни. Это был один из самых богатых и самых строгих скитов. Икона Казанской Богородицы, почитаемая старообрядцами чудотворною, находится с 1849 года в мужском Керженском Благовещенском Единоверческом монастыре. С легкой руки соловецкого выходца старообрядские скиты один за другим возникали в лесах Заволжья. Вскоре их появилось больше сотни в Черной Рамине, в лесах Керженских, в лесах Рымских и за рекой Ветлугой. В скитах селились старообрядцы разного звания. В первые десятилетия существования раскола от никоновых новшеств бегали не одни крестьяне и посадские люди, не одни простые монахи и сельские попы. Уходили и люди знатных родов. Из духовенства даже один архиерей сбежал в леса. Сноска. Александр, первый епископ Вятский, бежал в 1674 году в Ичигодские леса. И в Черной Рамени являлись знатные люди. Из пределов смоленских бежали туда Салтыковы, Потемкины и другие. Основали они свой скит неподалеку от первоначального скита Шарпанского. Давно лесом поросло старинное жилье богатых и влиятельных старообрядцев. Но остатки гряд, погребных ям, заросших бурьяном могил и 12 надгробных камней до сих пор видны на урочище, прозванном Смольяны. В 17 столетии в Комаровском скиту была основана обитель Бояркина. Названа так от того, что была основана княжной Болховской, и первоначально вся состояла из боярышень. В ее часовне на венце иконы Спаса Нерукотворенного до последнего времени висела Александровская лента с орденским крестом. Ее носил Лопухин, дядя основательницы обители. В Оленевском ските одна обитель была основана Анфисой Колычевой, родственницей святого Филиппа Митрополита. Когда старый улангерский скит в последних годах прошлого столетия сгорел от молнии, ударившей в пору необычайную, в самый крещенский сочельник, галицкая помещица Акулина Степановна Свечина со своей племянницей Федосьей Федоровной Сухониной собрала разбежавшихся от ужаса матушек, привела их на речку Козленец и поставила тут до ныне существующий улангерский скит. Все скитские жители с умилением вспоминали, какое при боярине Степановне в Улангере житие было тихое достроенное, да такое пространное, небоязное, что за раз у нее по 12 попов с Ирги заживало, и полиция пальцем не смела их тронуть. Сноска. В улангерском скиту Семеновского уезда лет 30 тому назад жил раскольничий инок отец Иов, у которого в том же Семеновском уезде, а также в Чухламском, были имения с крепостными крестьянами. Этот старик, Иона Михайлович Сухонин, был родственником Свечиной, едва ли не племянник ее. В Улангере до самой высылки из скитов посторонних лиц, то есть не приписанных к скиту по ревизии, жили две дворянки. Одна еще молоденькая, дочь прапорщика, другая старуха, которую местные старообрядицы таинственно величали дамою двора его императорского величества. Дама эта действительно по мужу принадлежала к разряду придворных, но была вдова гоффурьера. Пребывание в некоторых обителях лиц из высших сословий, не прекращающиеся со времен смоленских выходцев, а больше того тесные связи матерей с богатыми купцами столиц и больших городов, возвышали те обители перед другими, куда поступали только бедные, хотя и грамотные крестьянки из окрестных селений. Такие обители считались как бы аристократическими, имели свои предания. Этих преданий крепко держались, и за их сохранением зорко смотрели настоятельницы и старшие матери. Вход в такие обители, даже в число работниц, трудниц, не всем был доступен. Нужны были для того связи, чье-нибудь покровительство. Большей частью игуменьи и старшие матери наполняли такие обители близкими и дальними своими родственницами. Бедные обители и небольшие скиты не очень дружелюбно смотрели на эти пригордые общины, завидовали их богатству, связям и почету, которым ото всех они пользовались. С первоначалу скиты керженские, чернораменские были учреждениями чисто религиозными, как и наши монастыри. Они служили убежищем, не хотевшим новины Никоновы принять. Но с течением времени, по мере того, как религиозный фанатизм ослабевал в среде раскольников, скиты теряли первоначальный характер, превращаясь в рабочие общины с артельным хозяйством. На деле оказалось, что женские скиты были способнее усвоить такое хозяйство, чем мужские. В женских твердо сохранялись и повиновение старшим, и подчинение раз заведенным порядкам, тогда как в мужских своеволие непокорность старшим и неподчинение артельным уставам в корень разрушали общинное устройство. По мере того, как женские общежития умножались и год от году пополнялись, ряды скитников редели, обители их пустели, и если не переходили в руки женщин, разрушались сами собою, безо всякого вмешательства гражданской или духовной власти. Ко времени окончательного уничтожения керженских и чернораменских скитов в 1853-м не оставалось ни одного мужского скита. Были монахи, но они жили по деревням родственников и знакомых или шатались из места в место, не имея постоянного пребывания. Искатели иноческих трудов и созерцательной жизни удалялись в лесные трущобы, и там жили совершенными отшельниками в вырытых землянках, иные — в срубленных кое-как старческими руками кельях. Но таких пустынников было очень немного. Во всех общежительных женских скитах хозяйство шло впереди духовных подвигов. Правда, служба в часовнях и моленных отправлялась скитницами усердно и неопустительно, но она была только способом добывания денежных средств для хозяйства. Каждая скитская артель жила подаяниями богатых старообрядцев, щедро даваемыми за то, чтобы матери хорошенько молились, и матери добросовестно исполняли свои обязанности. Неленостно отправляли часовенную службу, молясь о здравии благодетелей, поминая их сродников за упокой, читая по покойникам псалтырь, исправляя сорочины, полусорочины, годины и другие обычные поминовения. Под именем канонниц или читалок скитские артели отправляли в Москву и другие города молодых белиц к богатым одноверцам стоять негасимую свечу, то есть день и ночь читать псалтырь по покойникам на месте их представления и учить грамоте малолетних детей в домах христолюбивых благодетелей. Отправляли по разным местам и сборщиц с книжками. Ежегодно к празднику Пасхи такие сборщицы съезжали в скит и привозили значительные суммы денег и целые ваза с припасами разного рода и с другими вещами, нужными в хозяйстве. В стенах общины каждый день, кроме праздников, работа кипела с утра до ночи. Пряли лен и шерсть, ткали новины, пестреди, сукна, занимались и белоручными работами, ткали шелковые пояски, листовки, вышивали по канве шерстями, синелью и шелком, шили золотом, искусно переписывали разные тетради духовного содержания, писали даже иконы. Но никто на себя работать не смел. Все поступало в общину, и по назначению настоятельницы развозилось в подарки и на благословение благодетелям, а они старицею зато отдаривали. Главной распорядительницей работ и всего обительского хозяйства была игуменья. Ей помогали уставщица по часовенной службе и по всему, что касалось дорелигиозной части, казначея, у ней на руках было обительское имущество, деньги и всякого рода запасы, кроме съестных, теми заведовала мать-келарь, в распоряжении которой была келарня, то есть поварня, столовая. Уставщица, казначея, келарь и еще 3-4, иногда и больше старших матерей, называясь соборными, составляли нечто вроде совета настоятельницы, решавшего обительские дела. При настоятельнице обыкновенно ходила в ключах особая инокиня, заведовавшая частным ее хозяйством, ибо игуменье дозволялось иметь частную собственность. Мать-ключница обыкновенно вела обительскую переписку и имела не последнее место в обительском совете, соборе, как называли его. Иногда в ключницах бывали и белицы. Выбор ключницы зависел от одной игуменьи. Таково было внутреннее устройство скитских обителей. Таково было устройство и в обители Манефиной, богатейшей и многолюднейшей из всех обителей Комаровского скита, стоявшего на каменном вражке. В лесах Черной Рамени, в верхотинах Линды, что пало в Волгу немного повыше Нижнего, среди лесов, промеж топких болот, выдался сухой остров. Каменным Вражком зовут его.